Поэзия просветления 8. Объединение сознания. Всегда, когда вы проводите разграничение, ваше сознание вступает в противоречие. Противоречие предполагает двойственность, какое это имеет отношение к практике. Обычно хотят обрести просветление или состояние Будды, однако это порождает двойственность субъекта и объекта. Стремящийся что-либо обрести, быть отделен от обретения объекта своего поиска. Стремясь объединиться с Буддой, он отделяет себя от этого. Это состояние противоречия. Или, возможно, мы хорошо знаем, что никогда не были отделены от Будды, однако поскольку мы еще не ощутили это единство, мы ищем Будду внутри самого себя. И все же даже поиски Будды внутри себя порождают противоречие между стремлением сознания и внутренним Буддой. Таким, каким путем никогда не достичь единства. Если это так, то стоит ли заниматься практикой, вовсе ни к чему не стремясь. Каждый день мы повторяем 4 великих обеда. 4-й гласит, я клянусь достичь высшего состояния Будды. Какова цель повторения этого обеда, если стремление к достижению состояния Будды порождает противоречие? С другой стороны, возможно ли практика, если мы не определим свою цель? Если вы действительно верите в то, что разграничение не существует, можно заниматься практикой без противоречия. Вы должны обладать верой в основное фундаментальное единство, чтобы приступить к практике. Однако многие продолжают оставаться в двойственности. Они могут говорить о едином Боге, но считают себя отделенным от Бога. Чань, мы с самого начала практики должны верить в недвойственность. То самое единство выражено в Гуань. Мириады дхарм возвращаются к единому. Чему возвращается это единое? То есть, если все существование исходит от Бога, то из чего исходит Бог? От чего? Вера в сознание придает особое значение практике. Многие практикуют подсчет дыхания. Цель этого метода – достичь объединенного или однонаправленного состояния сознания. После того, как мы достигаем точки, в которых нет других мыслей, кроме счета, рано или поздно счет также прекращается естественным образом. Цифры исчезают, дыхание исчезает, и мысль о подсчете дыхания тоже исчезает. Единственное, что остается, это ощущение существования. Практика Цзичань должна развиваться в такой последовательности. Рассеянное сознание, простое сознание, единое сознание, отсутствие сознания. Сначала мы собираем свои рассеянные мысли в более сосредоточенное или простое состояние сознания. Из этого сосредоточенного состояния мы можем перейти к сознанию единства. Наконец, из сознания единства, единого сознания, мы переходим в состояние отсутствия сознания. Переход от единого сознания к отсутствию сознания – не означает, что все исчезло. Скорее, это означает, что вы освобождаетесь от направленности сознания. Пребывающий в едином сознании может либо испытывать привязанность к самадхи, либо воспринимать себя тождественным какому-то божеству. Только после освобождения от этого единства и перехода к отсутствию сознания мы возвращаемся к собственной природе. У или чань. Даже несмотря на то, что это продвижение в практике действительно имеет место, при самих занятиях практикой мы не должны думать о стараясь сосредоточить сознание. Я хочу достичь состояния единого сознания, состояния отсутствия сознания. Просто занимайтесь своим методом, практикуйте свой метод до самого конца. И это само по себе близко к состоянию единства. Если вы не отступите, рано или поздно вы достигнете точки, когда метод исчезнет, и вы обретете единое сознание. И именно потому, что вам много лет, вы не должны питать надежду достичь просветления. Просто занимайтесь практикой. Тот спросил, как вы можете говорить мне, чтобы я занимался практикой и не указывать мне путь просветления? Если вы имеете представление о просветлении, это уже ваше поражение. Вы не сможете добиться успеха, если вы не будете делать ничего, кроме того, как практиковать. Вы, по крайней мере, приблизитесь к состоянию просветления. Даже если вы никогда не достигнете просветления, ваши усилия не пропадут напрасно. Поэтому нужно стараться избавиться от своих помрачений. Скорее, мы должны стремиться принять их. Если есть сложности, не надо видеть в них проблем. Если вы сосредоточены на этих сложностях, пытаетесь избавиться от них, вы ввергаете в себя еще больше затруднений. Это похоже на то, как если бы сражение одной из сторон почувствовало, что проигрывает битву, внезапно прекратило всякое сопротивление и была очень быстро разгромлена. Пока все идет хорошо, они продолжают заниматься. Как только что-то идет не так, всему просто приходит конец. Также обстоит дело с некоторыми последователями, которые усердно трудились, затем внезапно полностью остановились. Они чувствуют, что их практика стала почти бесполезной. Они думают, что это большое заблуждение, так как они вложили много сил в преодоление своих проблем и вовсе не избавились от них. На самом деле старания лишь усилили помрачение сознания, к тому же породили и физические проблемы. Хорошо, если вы относитесь к практике с усердием и объективно, но привязанность к идее преодоления проблем лишь вызовет еще большие проблемы. Успокоить слова и мысли. Чрезмерное мышление и речи гармонии с путем тебя лишает. Отвергни речи и мышление, и недоступного не будет ничего. Источник или корень – это природа Будды. Как вернуться к корням? Нужно избавиться от всех слов и мыслей, исключить всякое приятие отвращения. Не нужно к истине стремиться. Воззрение лишь свое оставь. Природа Будды – это всеобщность вашего собственного «я». Зачем нужно стремиться обрести ее? И как можно ее схватить? Не занимайтесь практикой для того, чтобы обрести состояние Будды. Просто старайтесь изо всех сил. Практика подобна приготовлению риса. Если вы готовите на слабом огне, рис получится мягким и будет полезным. Если на сильном огне, то он сгорит, не успев свариться. Практикой надо заниматься очень спокойно. Вы пришли сюда не для того, чтобы достичь просветления, а для того, чтобы заниматься практикой. Неважно, хорошо ли вы понимаете, о чем речь, или можете ли вы глубоко погрузиться в практику. Просто не сомневайтесь в методе или в том, что правильную ли вещь вы практикуете. Нельзя недооценивать себя. Если другие могут заниматься практикой, то вы тоже можете попробовать. Медитация должна быть просто частью жизни. Если у вас есть иные мотивации, это приведет к проблемам. Когда вы подходите к практике с каким-то ожиданием, вы не сможете хорошо заниматься сидячей медитацией. Вы не должны ожидать не только того, что вы достигнете просветления или станете чайским наставником, даже того, что вы перестанете испытывать боль. Просто примите ее. Она не доставит вам приятных ощущений, но, по крайней мере, не отбрасывайте ее. Если вы не можете принять боль, не обращайте на нее внимания, устремите его на метод. Когда боль станет слишком сильной, чтобы ее можно было терпеть, отделите себя от той части тела, которая испытывает боль. Пусть она отболит. Если вы сможете принять такой подход, рано или поздно она утихнет. Когда вы действительно погружаетесь в практику, все телесные ощущения исчезают. Важно не испытывать никакого отвращения к своему страданию и не иметь никаких ожиданий блаженства. Как только возникают такие представления, как противопоставление страдания блаженству, ваше сознание уже будет отклоняться от метода, попав в сети двойственности. За пределами единого сознания. Метод – это то, что позволяет нам объединить наше сознание, прекратить постоянный поток рассеянных мыслей. После того, как сознание достигнет сосредоточения благодаря методу, мы в конце концов достигнем точки, в которой исчезнет сам метод, и сознание станет единым. Просто продолжайте практиковать. Состояние единого сознания обрести непросто. Но сегодня я сделаю еще один шаг и скажу, что даже единое сознание нужно превзойти и оставить позади. Без исключения все происходит из области дхармы. Без исключения все вернется в область дхармы. Вы начинаете сосредоточение рассеянного сознания. Однако, когда метод исчезнет, ваше сознание будет очень ясным, без всяких мыслей, и вы останетесь только с ощущением своего собственного существования. Это состояние единого сознания, самадхи, но это лишь элементарный уровень самадхи. Если продолжать движется тем же курсом, можно достичь все более глубоких состояний самадхи. Еще одно выражение для обозначения единого сознания – великое «я». Поскольку, хотя сознание становится необычайно расширенным, в нем по-прежнему присутствует сосредоточенность на самом себе, или «я». Пока вы привязаны к «я», освобождение невозможно. Если вы ощущаете, что пребываете в состоянии совершенства, или думаете о себе как о совершенном наставнике, это великое «я». Здесь нужно разъяснить одну вещь. В состоянии единого сознания нет помрачений. Беспокойство может возникнуть только в состоянии раздвоения или разделения на три части. Пребывая в состоянии единого сознания, ничто не может беспокоить, искушать или волновать вас. Проблема единого сознания заключается в том, что оно не вечно. Рано или поздно возникнет мысль, за ней возникнут две, три и так далее. Состояние единства можно рассматривать только в сравнении с двойственностью. Истина и всеобщность даже не будет воспринята как одно. Ее можно назвать просто ничто. Изъяна нет и нет дхарм. Истока нет и нет сознания. Отсутствие сознания или чань – это состояние невозникновения и неисчезновения. Не возникает ни одной мысли, и даже это неподвижное сознание в глубинном смысле не существует. Нет ничего, что могло бы причинить вам беспокойство, нет ничего, чему бы могли причинить беспокойство вы. Иллюзии. Субъект с объектом уничтожен, объект с субъектом исчезает. Дхарма сознания не может возникнуть сама по себе или функционировать независимо. Она всегда сосуществует с кармой формы. Дзенское выражение «хлопок одной ладони» подчеркивает невозможность подобной вещи. Сознание можно найти только в области ментальных объектов. На самом деле наставник был по-прежнему там и очень ясно слышал слова духа. Он был невидим по той простой причине, что его сознание было неподвижно. Оно не было подвержено воздействию окружающего мира, больше не было привязано к ментальным объектам, которые суть тени сознания. Все наши мысли иллюзорны, они зависят от определенных объектов или символов. Если в сознании нет объектов, форм или символов, нет иллюзорных мыслей. Можно, однако, иметь иллюзорную мысль, которая считается правильной мыслью, если вы постоянно храните эту мысль, не нарушая ее. Например, подсчет дыхания сам по себе является иллюзорной мыслью, но если вы храните его непрерывность, он превратится в правильную мысль, метод вашей практики. Если, напротив, ваши мысли постоянно меняются, они будут названы скорее блуждающими мыслями, чем правильными мыслями. Однако обе эти ситуации не являются чистым сознанием. Так ваше сознание по-прежнему привязано к области ментального. Это не состояние отсутствия сознания, даже не состояние единого сознания. С этими ментальными объектами в сознании вам будет трудно контролировать свое следующее рождение в момент смерти. Вместо этого ваше назначение будет определено толчком вашей кармы. Карма ведет вас в направлении вашего самого сильного желания или привязанности. Таким образом, ваше сознание следует за той областью ментального, к которой мы наиболее привязаны. Если наше сознание свободно от влияния окружающего мира, не связано с областью ментального, наше следующее рождение будет определяться не кармой, а скорее нашим собственным желанием. Обладая свободой идти туда, куда пожелаем, мы покидаем пределы круга рождения и смерти. Поэтому, когда мы занимаемся практикой, все мысли, кроме мысли о методе, должны восприниматься как демоны, даже если кажется, что мы даже достигли божественного состояния. Теперь мы можем понять, почему методы гунь, ань и вато отличаются от подсчета дыхания, повторениями Будды или чтением мантры. Хотя последние необходимы на начальном пути, они используют относительные объекты, например, дыхание, имя Будды, мантру. В этих случаях эти объекты заполняют собой нашу область ментального. А там, где есть объект, должен быть и субъект, то есть я. Однако гунянь и хватоу – это безобъектные методы практики. Кроме метода, перед нами ничего нет. Например, вопрос, что такое «у», не имеет ответа, который можно было постичь. Помимо этого вопроса ничего нет. Мы просто используем его как метод практики. Если нет объекта, как насчет субъекта? Когда мы глубоко погружаемся в этот метод, хоть мы и можем не достичь просветления, у нас не будет никакого ощущения «я». Все наше «я» погрузится в великую массу сомнений. Никакие духи и божества не смогут нас обнаружить. Объект, объект – это субъект, и из объекта есть субъект. Хотя на самом деле оба одна и та же пустота, и в пустоте они едины, и все явления содержат. Ошибочно было предполагать, что на полу нет кала просто потому, что его не видите. Те, кто никогда не занимался практикой, похожи на людей в этой темной комнате. Куда бы они ни шли, они то здесь, то там наступают на грязь. Посещение затворничества подобно тому, как если бы мы зажгли свет в комнате. Быть может, свет будет гореть только минуту, но мы, по крайней мере, заметим некоторые проблемные участки. Постепенно мы поймем, где именно есть грязь, а где ее нет. Чем больше мы знаем, тем меньше у нас шансов наступить на экскременты. Но злость, вызванная наличием проблемы, только усугубит наше положение. Она похожа на то, как если бы, поняв, что испачкались, мы снова наступили на то же место просто для того, чтобы наказать себя. Поскольку у некоторых есть проблемы с сосредоточением, не может быть, что вы хотя бы не раз не смогли сосредоточиться до какой-то степени. Если вы можете следовать этому методу даже очень непродолжительное время, это уже показывает вам, что ваше сосредоточенное сознание не обладает подлинным существованием. Не бойтесь того, что ваше сознание раз сосредоточено. Просто признайте, что это временное состояние. Однако, когда вам удается сосредоточиться, реально ли это сознание? Конечно же нет. Если бы сознание было действительно сосредоточено, оно бы не могло вновь стать рассеянным. Теперь, если рассредоточенное и сосредоточенное сознание нереально, это означает, что изначально есть только отсутствие сознания. Если это так, то совершенствоваться в практике должно быть очень легко. Понимание того, что сознание не существует, упрочит нашу веру, хоть мы не знакомы с переживанием отсутствия сознания. Пока мы верим в несуществование сознания, мы можем продолжать практику без какого-то беспокойства или разочарования. Маленькая неудача не означает, что мы потеряли поражение. Это свидетельствует о том, что еще не время. Если мы поднялись до середины горы, мы не можем сказать, что нам ничего не удалось. Нам просто нужно продолжать восхождение, пока не достигнем вершины. Я спросил водителя, что происходит, почему мы никуда не поднимаемся на этой горе. Он сказал, на самом деле мы уже на вершине. Это был очень постепенный подъем по пологому склону. До этого, пока наше сознание еще раз сосредоточено, я призываю вас тщательно сосредотачиваться на всем, что вы делаете, и хранить полную осознанность каждого действия. Когда вы полностью сосредоточены, вы можете перейти на следующий уровень, на котором вы теряете осознанность тела, хотя оно и продолжает функционировать четко, как автомат. Третий уровень – это возвращение к полной осознанности. Однако, в отличие от первого уровня, здесь вовсе нет разрозненных мыслей. Когда вы идите, вы просто идите, когда спите, просто спите, и не больше, и меньше. Сначала приходится очень усердно работать над методом. Но когда вы достигнете второго уровня, все пойдет естественным путем. Практика просто будет продолжать движение, как шар, скатывающийся с холма. Тогда, даже усердно занимаясь практикой, мы не будем воспринимать это. Это называется истинное существование пустотности. Это значит, что мы ощущаем, что ничего не существует, но наше сознание действительно присутствует здесь, работая над методом. Усердно следующий метод просто похож на того, кто настолько привык скакать на лошади, что забыл о том, что под ним есть лошадь. Это хороший признак. Обретшее просветленное сознание смотрит на существование с точки зрения пустотности. Однажды ученик спросил, если бы вас должны были постичь многочисленные беды, что бы вы сделали? Что бы это ни было, это то, что есть. Но разве восприятие вещи в ее истинной сущности не присуще людям? Не думайте, что это вы убиваете меня. Может ли ваша сабля убить воздух или воду? Если вы рассечете воду, вы просто разделите ее на мгновение, а затем она вновь сомкнется. Если вы отсечете мне голову, вы просто отделите от моего тела. Ко мне это не имеет никакого отношения, так как я не стремлюсь к смерти, не отклоняюсь от нее. Это значит, что после просветления существует все, кроме я. Мы говорили о пустотности с точки зрения существования и о существовании с точки зрения пустотности. И существование, и пустотность являются и существующим, и несуществующим. Занимаясь сидячей медитацией, воздержитесь от того, чтобы смотреть по сторонам и оценивать людей. Обычный вид сравнений, к которым прибегают люди на затворничество, это наблюдение за кем-то, кто отсидел три периода с такими мыслями. Как он может это делать? Неужели у него не болят ноги? Боже, мои ноги болят постоянно, и с трудом могу дождаться конца одного периода. Как-нибудь потом стоит этому человеку слегка пошевелиться, а они говорят себе, «Ха, наверное, у него заболели ноги, все же он не такой особенный». Это примеры сравнения себя с другими, но вы также можете сравнивать себя сами с собой. Вот приходит день, когда вы вдруг чувствуете себя прекрасно, ваше тело не испытывает боли, сознание спокойно, вас радует такая перемена, вы говорите себе, наконец-то получилось. Вы испытываете такое волнение, вы больше не можете медитировать. Позже, когда медитация уже не доставляет вам таких приятных ощущений, можете пытаться анализировать то, почему в тот раз ваши занятия были таким успешным, почему у вас так плохо сейчас. Сравнение хорошего и дурного – это просто заблуждение. Пока вы погружены в эти блуждающие мысли, вы не достигнете надлежащего состояния для практики. Не заботьтесь о том, что происходит вокруг. Не заботьтесь о том, что происходит у вас самих. Полностью сосредоточьтесь на методе и не прибегайте к внешним или внутренним сравнениям. Если вы способны на это, ваша практика будет успешной. Забудьте о мыслях, которые только что угасли или вот-вот возникнут. Ограничьте себя мыслью настоящего мгновения. Вы ограничены крошечной точкой сосредоточения на методе. Даже в этом случае у вас еще остается эта миниатюрная точка. Но если вы сможете сохранять однонаправленную сосредоточенность на методе, вы с легкостью оторветесь даже от этой единственной мысли. Вне зависимости, насколько вас отвлекает ваше окружение или ваше внутреннее сознание, вы должны ясно осознавать его и избегать какого-либо отторжения от него. Всякое положительное и отрицательное отношение к окружающему миру, самому себе, на самом деле является проекцией наших глубоко укорененных эмоциональных привязанностей. События и вещи не имеют имманентных хороших или дурных качеств. Просветленный не воспринимает вещи, как плохие, хорошие, грубые, тонкие. В мире нет хороших или плохих людей. Тот, кто действительно вовлечен в практику, подавляется зеркало, лишенным разграничений или предубеждений. Когда вы достигаете этапа, на котором исчезает метод, исчезаете даже вы сами, ваше сознание становится зеркалом, ничего не содержащим и дающим совершенное отражение. Великий путь широк, непрост, не сложен. Цель использования методов чань – устроение любых привязанностей, которые остались в сознании. Если стремятся стать Буддами, наставник может сказать: Будды не существует. Вне всякого сомнения нужно иметь определенную привязанность к методу, чтобы достичь каких-то результатов, например, самадхи или просветления. Но когда наше сознание представляет собой устойчивый поток, непрерываемый посторонними мыслями, наставник подтолкнет вас к тому, чтобы отказались от идеи практики, чтобы пресечь стремление к достижению окончательной цели. Есть несколько историй о патриархах и учениках, которые служат иллюстрацией этого положения. Один ученик пришел к своему учителю и сказал: «Я хочу заниматься практикой, чтобы обрести путь». Учитель сказал: «Нет такого пути, который можно обрести при помощи практики». Другой: «Я хочу обрести освобождение». «Кто тебя держит?» Был ученик, который сказал: «Я слышал, будто Будда покинул дом, много лет занимался практикой и достиг просветления». Какая жалость, если бы я увидел его, задал бы ему хорошую трепку и скормил собаку. Когда действительно понимают, что значит освободить сознание от разграничений, он такой может быть признан годным к занятиям практикой. Для достижения этого состояния первостепенное значение имеет вера. Если мы считаем практику трудной и причиняющей страдания, тогда практика трудна и причиняет страдания. Но если мы считаем ее простой, то она очень проста. Практика сама по себе не является ни сложной, ни простой. В самих явлениях нет ничего имманентно хорошего или дурного. Различие между хорошим и плохим, трудным и простым, находится в нашем сознании и не имеет никакого отношения к происходящему. Мы должны верить в то, что каждый метод является хорошим, и что каждый человек хорошо занимается практикой.